Я поднял глаза от бумаг.
«Это не шутка?»
Анника Лоренсон отвела глаза. Хольстейн без всякого выражения на лице сказал.
«Лидия ваша пациентка, и то, что она утверждает, весьма серьезно».
«Да, но ведь ее слова — очевидная ложь», — взволнованно сказал я. «Никаких возможностей под гипнозом поместить в чью-то голову воспоминания не существует. Я могу подвести пациентов к воспоминанию, но не вложить это воспоминание им в голову. Это как дверь. Я подвожу человека к дверям, но сам не могу их открыть».
Мильк серьезно посмотрел на меня.
«Одного только подозрения достаточно, чтобы закрыть ваше исследование. Так что вы понимаете, насколько все серьезно».
Я раздраженно дернул головой.
«Она рассказала о своем сыне вещи, которые я счел достаточно серьезными, чтобы связаться с социальными властями. То, что она отреагировала именно так...» Меня неожиданно перебил Ронни Йоханссон.
«Но здесь сказано, что у нее вообще нет детей».
Он постучал длинным пальцем по папке. Я громко фыркнул и заслужил странный взгляд Лоренсон.
«Эрик, высокомерие в такой ситуации может вам только навредить», — тихо заметила она.
«А если кто-то врет в лицо?» — зло улыбнулся я.
Аника перегнулась через стол и медленно произнесла.
«Эрик, у нее никогда не было детей».
«Не было?»
«Нет».
В кабинете стало тихо. Я смотрел, как пузырьки воздуха поднимаются на поверхность.
«Я не понимаю. Она продолжает жить в доме своего детства». Я пытался успокоиться. «Все подробности совпадают. Я не могу поверить».
«Можете не верить», — оборвал Мильк. «Вы допустили ошибку».
«Люди не могут так лгать под гипнозом».
«А если она не была под гипнозом?»
«Да нет же, была. Я замечаю это. Лицо меняется».
«Теперь это не важно. Вред уже нанесен».
«Я не знаю, есть ли у нее дети», — продолжал я. «Не исключено, что она говорила о себе. Я не сталкивался с подобным, но, может быть, она таким образом переосмыслила собственные детские воспоминания».
Аника прервала меня.
«Возможно, вы и правы, но факт остается фактом. Ваша пациентка совершила серьезную попытку самоубийства и обвиняет в этом вас. Предлагаем вам взять отпуск за свой счет, пока мы будем разбираться с этой историей».
Она вяло улыбнулась мне и мягко сказала.
«Я уверена, что все уладится. Но сейчас, на время расследования, вам надо отойти в сторону. Ни в коем случае нельзя допускать к этому делу газетчиков».
Я подумал о других своих пациентах. О Шарлотте, Марике, Юси, Сибель и Эве. Я не могу оставить их, передать кому-нибудь другому. Они почувствуют себя разочарованными, обманутыми.
«Я не могу», — тихо сказал я. «Я нигде не ошибся».
Аника похлопала меня по руке.
«Все уладится. Лидия Эверс явно неуравновешена, у нее полный сумбур в голове. Для нас сейчас самое важное — действовать строго по закону. Вы попросите освободить вас от проведения сеансов гипноза, пока мы будем давать внутреннюю оценку произошедшему. Эрик, мы знаем. Вы хороший врач. Я уже говорила, что уверена. Вы вернетесь к своей группе всего...» Она пожала плечами. «Может быть, всего через полгода».
«Через полгода?» Я взволнованно вскочил. «У меня пациенты. Они рассчитывают на меня. Я не могу их бросить».
Мягкая улыбка Анники исчезла, словно кто-то задул свечу. Лицо стало замкнутым, в голосе зазвучали раздраженные нотки.
«Ваша пациентка потребовала немедленно запретить вашу деятельность. К тому же она заявила на вас в полицию. Для нас это не пустяки. Мы вложили деньги в вашу работу, и если окажется, что исследование не достигло цели, нам придется принять меры».
Я не знал, что отвечать. Меня разбирал смех. «Это какой-то абсурд», — только и смог сказать я. И повернулся, чтобы уйти отсюда.
«Эрик», — позвала Анника, — «вы действительно не понимаете, что вам дают шанс?»
Я остановился.
«Но вы же не верите в болтовню про воспоминания, которые я вложил в голову».
Она пожала плечами. «Не в этом дело. Дело в том, что мы следуем правилам. Возьмите отпуск, прервите работу с гипнозом, смотрите на это как на приглашение к перемирию. Можете продолжать свои исследования, можете работать спокойно. Только не практикуйте терапию гипнозом, пока идет внутреннее расследование».
«Что вы имеете в виду? Я не могу признать неправду».
«Я этого и не требую».
«Прозвучало как требование. Моя просьба об отпуске будет выглядеть как признание вины».
«Скажите, что берете отпуск», — сдержанно велела Анника.
«Черт знает, что за идиотизм», — рассмеялся я
и вышел из кабинета.
Вечерело. Прошел короткий ливень, и в лужах отражалось солнце. От земли пахло лесом, влажной почвой и гнилыми корнями. Я бежал по дорожке вокруг озера, размышляя о действиях Лидии. Я продолжал считать, что в состоянии транса она сказала правду, но не знал, как толковать ее слова. Что это была за правда? Вероятно, Лидия описала реальное, конкретное воспоминание, но поместила его не в то время. «Имея дело с гипнозом, еще яснее понимаешь, что прошлое не прошло», — твердил я себе. В легкие вливался прохладный свежий воздух поздней весны. Последний отрезок лесной дороги я пробежал, прибавив скорости. Спустившись на улицу, я увидел возле нашей подъездной дорожки большой черный автомобиль. Возле машины топтались двое мужчин. Один из них смотрелся в блестящую поверхность машины и, быстро затягиваясь, курил сигарету. Второй фотографировал наш дом. Они еще не видели меня. Я замедлил шаг, прикидывая, успею ли повернуть назад. И тут они меня заметили. Мужчина с сигаретой быстро раздавил окурок ногой, второй торопливо навел на меня объектив. Приближаясь к ним, я все еще тяжело дышал.
«Эрих Мария Барк?» — спросил курильщик.
«Что вы хотите?»
«Мы из вечерней газеты «Экспрессен».
«Экспрессен?»
«Yes. Мы хотели бы задать вам пару вопросов об одной вашей пациентке».
Я покачал головой. «Ничего не обсуждаю с посторонними».
«Ничего себе!»
Мужчина скользнул взглядом по моему красному, как у подвыпившего, лицу, черной спортивной кофте, мешковатым штанам и вязаной шапочке. Фотограф кашлянул у него за спиной. Над нашими головами пролетела птица. Ее тело идеальным полукругом отразилось в крыше машины. Небо над лесом было плотное и темное. Наверное, вечером дождь будет еще сильнее.
«Ваша пациентка дала интервью завтрашней газете. Она говорит о вас весьма серьезные вещи», — сообщил журналист.
Я посмотрел ему в глаза. У журналиста было располагающее лицо. Средних лет, чуть полноватый.
«У вас есть возможность ответить ей», — тихо добавил он.
Окна нашего дома были темными. Симона наверняка еще в городе, в галерее. Бенямин пока в детском саду. Я улыбнулся мужчине, и он без обиняков сказал.
«Иначе ее версия пойдет в печать, и никто ничего ей не возразит».
«Мне меньше всего хочется обсуждать своих пациентов», — медленно отозвался я. Прошел мимо обоих мужчин к подъездной дорожке, отпер дверь, вошел и постоял в прихожей, слушая, как они уезжают. На следующее утро телефон зазвонил в 6:30. Звонила директор Каролинской больницы Анника Лоренсон.
«Эрик, Эрик», — сказала она сдавленным голосом, — «вы читали газеты?»
Симона села в постели рядом со мной. Она тревожно взглянула на меня. Я сделал успокаивающий жест и вышел в прихожую.
«Если это касается ее жалоб, то все же понимают, что они вранье».
«Нет», — резко прервала она, — «это понимают не все. Многие смотрят на нее как на безответного, слабого, уязвимого человека, женщину, оказавшуюся в руках склонного к манипуляциям шарлатана. Этот человек, на которого она полагалась, которому доверяла больше всех, предал ее и воспользовался ею. Вот о чем говорится в газете».
Я слышал в трубке ее тяжелое дыхание. Когда она заговорила, голос у нее был хриплый и утомленный.
«Вы хорошо понимаете, что это вредит всем нам».
«Я напишу опровержение», — коротко сказал я.
«Этого недостаточно, Эрик. Боюсь, этого недостаточно». Она немного помолчала, потом без выражения проговорила. «Она собирается подать на нас в суд».
«Она его никогда не выиграет», — фыркнул я.
«Эрик, вы правда все еще не понимаете, насколько это серьезно?»
«И что она говорит?»